Radio Svoboda. В эфире программа «Лицом к лицу», у микрофона Данила Гальперович. И у нас в гостях председатель Российского профсоюза работников угольной промышленности, член Общественной палаты России Иван Мохначук.
Добрый день.
Вопросы Ивану Мохначуку будут задавать Эдуардо Гедеш из журнала «De Noticias» Португалия и Александр Самарина, руководитель отдела политики независимой газеты. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Иван Иванович.
Здравствуйте.
Ну что ж, добро пожаловать на программу. И уже через буквально минутку мои коллеги начнут задавать вам вопросы. Но до этого, по традиции, краткая биография нашего гостя. Иван Иванович Мохначук имеет три образования: техническое, электромеханика, юридическое и экономическое. 12 лет он проработал на интинских угледобывающих предприятиях. В 1989 году включился в профсоюзное независимое движение. И, в общем, тогда же, в 1989-м, вы стали лидером Интинской ассоциации профсоюзов угольщиков. В 1991-м Иван Иванович избран заместителем председателя профсоюза угольщиков России. В 1998-м Иван Мохначук возглавил Российский профсоюз работников угольной промышленности и руководит им по настоящий момент. И, насколько я знаю, не так давно Дмитрий Медведев своим указом дал вам статус члена Общественной палаты.
Совершенно верно.
Вот. И кроме этого, у вас масса увлечений, вы уже дедушка.
Да, две внучки, это точно.
Ну что ж, вот таков наш гость сегодняшний. И, конечно же, мы поговорим о профсоюзном движении, мы поговорим о разнице между профсоюзным движением 90-х, начала 90-х, конца 80-х даже, и нынешним профсоюзным движением в России, потому что наш гость, как раз беседа с ним, это уникальная возможность сравнить два времени. Но наверняка поговорим и о остальных российских делах, которые сейчас беспокоят людей. Тарифы ЖКХ, взаимоотношения профсоюзов независимых и официальных, если можно так сказать. Итак, коллеги, пожалуйста, Александр Самарин.
Если можно, я начну с последнего. Скажите, пожалуйста, Иван, зачем вам общественная палата? Я спрашиваю, потому что было бы логичнее видеть в общественной палате, к примеру, Шмакова.
Ну, начнем с того, что в первом созыве Общественной палаты Шмаков был, во втором созыве был Нетеребский, его заместитель. Вот сейчас, поскольку третий созыв, сейчас там я. И, в принципе, я в этом ничего плохого не вижу, потому что, в принципе, то, чем мы занимаемся, профсоюзы, если вот так можно выразиться, да, мы, в общем-то, выполняем те функции, которые нам делегируют люди, и, в общем-то, решаем те задачи, ради которых люди вступают в профсоюз. У меня своя точка зрения на это, она не всегда совпадает с другой точкой зрения, но я считаю, что люди в профсоюз вступают из корыстных соображений. То есть людьми движет корость. Корость, она выражается в разном, но в данном случае корость защитить себя самого от работодателя, от той системы, в которую он попадает, поскольку один человек ничего не может противопоставить юристам, экономистам, специалистам, структуре. Поэтому люди объединяются в профсоюз, чтобы защитить свое рабочее место, условия труда, заработную плату, социальные гарантии. И, безусловно, мы решаем эти вещи, это основные задачи профсоюза. А поскольку в общественной палате как бы есть две основные задачи, которые ей делегированы по закону, это первое, контроль за исполнением законодательства действующего, значит, экспертиза, значит, предлагаемых законопроектов, то, по сути, она полностью отвечает тем задачам, которыми занимается профсоюз. Более того, участвуя в общественной палате, у нас есть возможность получать, значит, информацию из разных источников по разным вопросам жизни людей в обществе, в социуме, ну и имеем возможность высказать свое мнение по тем или иным процессам. Поэтому я считаю, что это вполне совместимые две работы, должности, тем более мы в общественной палате работаем на общественных началах, имея возможность трибуны, где можем выражать свои мысли.
Ты обычно ждешь от профсоюза каких-то громких протестных акций. У вас все в порядке в угольной отрасли после того, как шахтеры стучали касками? У нас перед домом правительства не было слышно о каких-то громких протестах.
Давайте вернемся изначально. Значит, я сказал, что люди вступают в профсоюз, чтобы защитить свои интересы. Вообще, в начале моей профсоюзной карьеры, это где-то был 93-й год, весна, я приехал на шахту Распадская в Кузбассе, ну и стал шахтерам рассказывать, что мы делаем, значит, в Москве для того, чтобы защитить их интерес. И мы собрали в актовом зале порядка, там, может быть, 700 человек, ну и я минут 20 рассказывал. Встает один рабочий, Ильича и говорит: ты скажи, мы бастовать будем или нет? Это ж 93-й год, как бы, 89-й год, 91-й год. Я говорю: да, в принципе, нет, говорю, потому что я вам расскажу, что мы вот решаем те вопросы, значит, решили вопрос индексации заработной платы, там условий труда и так далее, и так далее. Но он поворачивается и говорит своим, значит, коллегам, говорит: ребята, пойдем в шахту. Я говорю: так подождите, я же приехал из Москвы, вам что-то рассказать. На что был ответ, который я на всю жизнь запомнил: вот мы тебя там избрали в Москве, мы тебе доверяем, и нам абсолютно все равно, куда ты там ходишь, чего ты там имеешь, нам нужен результат. Поскольку результат твоей работы мы видим, он нас удовлетворяет, вот мы пошли делать свою работу, а ты езжай в Москву и делай свою работу. А я к чему как бы вот это рассказал? Потому что шахтерам, да не только шахтерам, а, наверное, всем людям труда, которые трудом своим зарабатывают себе на жизнь, для них гораздо важнее не забастовки, не акции протеста, не бродение там, и хождение по улице с флагами либо стучание касками. Им нужен результат. Что является результатом работы профсоюза, на мой взгляд? В угольной отрасли у нас существует отраслевое тарифное соглашение, которое мы раз в 3 года перезаключаем, в котором мы оговариваем, значит, все условия труда, заработную плату, социальные гарантии, социальную защиту, в том числе и рабочие места. И когда мы его подписываем, оно работает в течение 3 лет и решаются все вопросы. Более того, я скажу, что, допустим, у нас в тарифном соглашении прописан такой механизм, как ежеквартальная индексация заработной платы, тарифных ставок и окладов на индекс роста цен.
Александра спросила конкретную вещь. Получается ли вы, что члены вашего профсоюза действительно довольны настолько, что на те акции протеста они сейчас выходить не собираются, не готовы и так далее?
Так вот я и отвечаю. Значит, у нас есть индексация заработной платы, когда выросли тарифы, инфляция, и автоматом индексируется заработная плата, работодатель ее индексирует. Я не хочу сказать, что она большая либо маленькая, но вот этот механизм, он снимает социальную напряженность в коллективах, в обществе, в горняцком, во всяком случае, обществе, и дает возможность соблюдать некую социальную стабильность. Для того, чтобы выйти на улицы, ну, на мой взгляд, должно созреть. И когда созревает какая-то акция протеста, люди выходят на улицу, и будь то по инициативе профсоюза, либо кого-то другого, то это имеет право на жизнь, и мы с этим, мы это не отрицаем, мы считаем, что да, мы защищали, будем защищать, в том числе и через акции протеста, но акции ради акции, они нам не нужны, они никому не нужны, люди не жаждут ходить по улице с флагами, они хотят нормально, стабильно работать, получать зарплату, быть защищенными и уверены в завтрашнем дне.
Вы сказали, что вы выступали перед шахтерами в 93-м году, а за кого вы были? За Ельцина? Или за Верховный Совет?
Вообще, я в профсоюз пришел с площади. В 89-м году в Инте меня избрали председателем забастовочного комитета. И, безусловно, 89-й год можно по-разному оценивать, но акция протеста началась от недовольства шахтеров теми условиями, в которые они попали в то время. Не было мыла, не было полотенца, не было элементарных вещей.
Значит, на шахте... Это период советский, да.
Да, советский понимаю. Период, да. Вот. И, поэтому мы вышли на площадь. Второе, когда мы поняли, что экономические вопросы нельзя решить чисто политическими вопросами, безусловно, 91-й год, если вы помните, март месяц прокатилась еще одна мощная забастовка по Советскому Союзу тогда. И там были требования, во-первых, первое, это предоставить второй канал телевидения, сделать чисто российским, чтобы был рупор свой. А, значит, была высказана полная поддержка тому, чтобы убрать 6-ю статью Конституции. Ряд других политических лозунгов уже тогда был заявлен. И, безусловно, Ельцин в то время, являясь лидером, значит, демократии, лидером свободы, лидером, как бы, чаяния народа, мы поддерживали Ельцина. Здесь никаких нету. Мы Верховный Совет не поддерживали.
В 93-м году, когда уже не было...
В 93-м году...
Да, потому что вы сказали, что вы выступали в 93-м году.
В 93-м году это было весной, еще до расстрела Белого дома, если вы имеете в виду...
Я имею в виду осеннее противостояние. Вот тогда для вас с какой вы были, что называется, стороны, если не
я
физически,
был,
то...
Нет, я понимаю, что в то время, значит, проще говоря, что я не был на стороне Белого дома, скажем так, в то время, Верховного Совета, который заседал в Белом доме.
Не были?
Не был.
Эдуард Агедович, пожалуйста.
Когда я думаю о движении профсоюзников, я представляю всегда, ну, как у нас бывает, что каждый год есть серьезные переговоры между профсоюзными и управлениями любой...
И работодателями.
Да, все большие компании, да, имеют вот такие ситуации, это регулярная работа, так, да? И очень часто это заканчивается забастовкой. И поэтому работа профсоюзов – это в основном борьба. В России это не очень видно, несмотря на то, что здесь... Обычно руководство живет лучше, а рабочие живут хуже. Это значит, что рабочие не объединяются достаточно в профсоюзных организациях, или ситуация еще не созрела до того, когда профсоюз может действительно требовать от работодателей.
Во-первых, я не знаю ни одной страны в мире, где бы руководство жило хуже рабочих. Начнем с этого.
Нет, я сравниваю Запад.
Я Запад и Россию и в том числе. Но Западе я не знаю одного руководителя, который жил бы хуже, чем рабочий.
Нет, я имею в виду, руководство здесь живет лучше, чем руководство на Западе, а рабочие, наоборот, живут хуже.
Все относительно, смотря какое руководство, с каким руководством сравнивать, в России, на Западе и так далее. Да, у нас есть и миллиардеры, есть и миллионеры, и на Западе тоже есть, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. Нужно понять одну простую вещь. Запад к тому, к чему он сегодня пришел, он шел эволюционным путем. А Россия к тому, к чему она сегодня пришла, она всегда шла скачками и революционными путями. То есть у нас не было, по сути, эволюционного развития. Это первое. Второе, то, что на Западе имеют собственники, это заработано, значит, потихоньку, постепенно и длительно. А у нас, ну, простите, есть такое русское выражение, я думаю, вы русский язык хорошо знаете. У нас многим нашим собственникам, подавляющим большинстве, все досталось на халяву. Угу. Они туда своего труда практически мало что вложили, они оказались в нужном месте в нужное время и в силу определенных обстоятельств стали обладать достаточно большой собственностью. И поэтому не понимая, не представляя, как это дается, они, в общем-то, безусловно, стали оттуда выгребать все, что можно, для того, чтобы решить свои какие-то там мифические задачи, либо жить по своим каким-то понятиям. Что касается рабочих, да, действительно, у нас был сложный, тяжелый период в 90-е годы, когда люди, я не повысил слово, годами не получали заработную плату и пенсию. Мы это пережили, и, к сожалению, русские люди много пережили проблем в историческом плане, и 30-е годы мы хорошо помним голод и помним войну, помним 50-е годы восстановления страны. И как бы вот эта память, она генетически передается поколениям. Помним и сталинские все эти репрессии. И, безусловно, пережив очень тяжелый период 90-х годов, когда в 2000-е годы наступила некая стабилизация, некая перспектива, и как бы полегче стало жить, чем, скажем, в 90-е годы, а люди, памятуя вот те акции протеста, которые были, те условия, ну, сегодня не склонны выходить на улицы и выявлять, так сказать, проявлять массовые протесты, недостаточно. Вместе с тем, мы, вы правильно сказали, каждый год и раз в 3 года ведем переговоры с собственниками, заключаем соглашение, но я не могу говорить за всю Россию, могу сказать за угольную отрасль. Нам удается с собственниками всегда договориться, найти какой-то компромисс, и в этот раз нам тоже удалось на предстоящих 3 года заключить федеральное соглашение.
Это программа «Лицом к лицу», и у нас в гостях представитель Российского профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук, а задают ему вопросы Эдуарда Гедеш из журнала «Донатисяш» Португалия и Александра Самойлина из «Независимой газеты». Я хотел продолжить свой вопрос, который задал еще раньше. Почему вы не были в 93-м году за Верховный Совет? Вот что для вас было важного во взглядах одной стороны тогда и другой?
Глядя назад, то, что происходило, мы прекрасно понимали, что Верховный Совет России, во всяком случае, я о себе могу говорить, Верховный Совет в то время выступал и ратовал за, ну, если так можно сказать, за некое обновление социализма и возврат к существующей системе, может быть, с неким обновлением, на мой взгляд. И противостояние возникло как раз на разногласиях между, во многом спровоцированы были между Рудским и Ельциным. Потому что вот тот скандал, который возник между президентом и вице-президентом, и затем был подхвачен Хасбулатовым, значит, председателем Верховного Совета, и вот это вот противостояние, я оценивал, что оно к хорошему не приведет, а назад возвращаться, честно говоря, не очень хотелось. Вот. Мы еще не понимали, что нас ждет впереди, многое было неизвестно, да и кто вообще мог тогда знать, что произойдет. Но та харизма и тот протест, который шел от Бориса Николаевича Ельцина, ну, естественно, мы поддержали его.
Александр Самарин, пожалуйста.
Иван. Вот здесь вот Эдуардо сказал очень важную вещь. У нас буржуазия наша живет гораздо лучше, чем на Западе, а владельцы шахт, а рабочие живут гораздо хуже, чем на Западе. Протестные акции, я просто возвращаюсь, это очень важно, это главное оружие пролетариата. У нас их нет. И здесь, мне кажется, немножечко вы недоговариваете или лукавите. Их у нас нет, потому что стали, благодаря коллективным договорам, серьезно лучше стали жить рабочие, или еще и потому, в большей степени их нет, что попробовали бы сейчас шахтеры выйти постучать касками перед Белым домом, где сидит Путин.
На сегодняшний день действительно ситуация в угольной отрасли неоднозначная. Скажем, прошлый кризисный год он показал, что мы 20 тысяч рабочих мест потеряли. То есть прошло массовое сокращение, оптимизация производства. Но вместе с тем, в подавляющем большинстве угольный потенциал был сохранен. Заработные платы у нас не упали, не стали ниже, чем были. Значит, наоборот, сейчас динамика роста заработных плат идет. вперед. И я не скажу, что шахтеры стали жить хуже, чем, скажем, год назад, либо два года назад. Конечно, если сравнить уровень жизни шахтеров, скажем, советского периода, да, я же все-таки шахтер советского периода, отец у меня шахтер советского периода, сегодняшнего, но у меня отец как считал, что вот на свою пенсию он может купить там какое-то количество мешков сахара, допустим, либо чего-то. Это было, конечно, гораздо больше, чем, допустим, он может купить сегодня, шахтер на свою пенсию, там, допустим, такое же количество сахара. Но, опять же, возможность купить сахар, да, и купить его фактически, это тоже разные вещи. И если в советское время мы прекрасно знаем, что у людей было достаточно много денег, но у них мало что можно было купить, в основном все говорили «достал, достал, достал». То есть у нас как бы термин такой был. Сегодня можно на деньги пойти купить практически все, что угодно, и молодежь даже не знает такого понятия, как там пойти где-то что-то достать. Что касается протеста, то, безусловно, мы можем выйти и к Белому дому. У нас Путин, то, что он в Белом доме, нас это абсолютно не пугает. И если будет необходимость, мы можем и в другое место выйти, выразить свой протест. Только я опять возвращаюсь к вопросу, протест ради чего? У нас была сложная ситуация в прошлом году. Значит, у нас очень сложная ситуация с, допустим, мы недовольны тем положением, которое складывается с шахтерскими пенсиями. Мы эту тему озвучили, мы как бы отдали, передали ряд материалов. Путин встречается с профсоюзным активом. Мы ему на стол положили бумаги. В результате этого, значит, появился некий законопроект по доплатам пенсиям шахтеров. И вот сейчас мы его в Госдуме обсуждаем. Мы нашли некий консенсус и тем шахтерам, которые проработали в шахте 20 лет в забоях, 25 лет под землей, старший медкалендарный. Им буквально, может быть, вот на следующей неделе будет в комитете обсужден этот вопрос, вынесено на Госдуму, и будет принят закон, согласованный уже, в принципе, по которому будет достаточно, ну, солидно увеличена пенсия шахтерам. Нас слышат, с нами считаются и нас хотят слышать. Поэтому какой смысл нам идти к Белому дому? Если, скажем, в 98 году, да, вот, когда было молодое так называемое правительство, Кириенко, там Немцов и все остальные, и мы стучали, и мы говорили, что ситуация катастрофическая, что люди не получают по полтора года, по два года зарплату, не получают пенсию, что детям шахтеров кушать нечего, что будет мощнейшая акция протеста, она началась в мае, если вы помните хорошо, после Дня Победы 98 года. Нас никто не хотел слушать. Я лично встречался и с Немцовым, и, значит, с другими ответственными лицами, и с Кириенко в то время. И, ну, все пытались отмахнуться. Иван, да что ты говоришь, да какие акции? Да отстань, да сейчас не до вас, мы сейчас вот тут как бы разберемся в правительстве, дальше будем решать все проблемы. Ну и, безусловно, нежелание в то время решать проблемы шахтеров, те, которые они вылились вот в те массовые акции протеста, в Белый дом, в каске и все остальное. И когда нас не слышат, ну, мы можем многое. Но когда нас слушают и разговаривают, а смысл?
Я очень хорошо помню, как в залах Государственной Думы, прямо перед залом заседаний, сидели шахтеры, стучали касками, когда обсуждалось назначать ли после отставки Кириенко, возможно, Черномырдина еще раз. И тогда был назначен Евгений Примаков. Вот как по-вашему, если сравнивать, вы один из немногих людей, которые в политике и в профсоюзном движении действительно давно, вы такой носитель исторической памяти, совсем недавний и очень важный, сравнивать периоды 2000-х и 90-х, вы говорите, 2000-х стали жить лучше. У вас есть ощущение, что все стало лучше? Или какая-то что-то потеряно? Вот, не знаю, ваши ощущения от политики, от социальной жизни тогда и сейчас?
Ну, во-первых, я рад, что вы вспомнили Примакова. Я должен сказать, что шахтеры России, они очень благодарны, значит, Евгению Максимовичу. Потому что, когда он стал премьером после Кириенко, значит, в 98 году мы проводили съезд шахтеров России. Он присутствовал на этом съезде. И практически только став премьер-министром, он встретился с шахтерами. И он волевым порядком, как премьер-министр, принял решение удвоить выделение средств господдержки шахтерам в тот период, значит, времени. И вот это вот выделение достаточно большого количества денег в тот период времени шахтерам, оно помогло стабилизировать ситуацию на угольных предприятиях, помогло погасить долги по заработной плате, помогло сделать некий задел на техническое переоружение угольной отрасли. Что, в общем-то, и стало толчком вот, от решения Примакова Евгения Максимовича, став премьер-министром, толчком к тому, что угольная отрасль получила как бы, ну, новое движение. Она начала двигаться вперед, развиваться. Затем последовали решения вопросов приватизации государственных пакетов акций. И на сегодняшний день угольная отрасль России практически 100% частная. Но вот как раз с того момента она начала нормально развиваться и стала на ноги. Что касается, что мы приобрели, что мы потеряли в отношении стабильности того периода и этого периода.
Я бы даже сказал, что общего настроения.
Я понимаю, я понимаю. Нет, я понимаю, о чем вы говорите. Значит, ну, скажем так, если в период 90-х годов был разгул демократии, да, ходили, я помню прекрасно, когда на Манежной площади проходило сразу по три митинга, значит, по центру поводили демократы, возле музея Ленина коммунисты, с правой стороны Жириновский, и на Манежной площади собиралось там, значит, сотни тысяч людей. И я тогда жил в гостинице в Москве, начал с годов, и в выходные надо же было чем-то заниматься, скучно было. Ну вот я ходил по этим митингам, значит, гулял по площадям, как бы присутствовал, я все это видел. И опьяненные тогда вот той свободой, которая вырвалась наружу, значит, как энергия, вот, накопленная внутри, когда, значит, позволили как бы говорить, она, безусловно, ну, вселяет некий романтизм, там, демократия, еще чего-то. Но дальше мы ведь, понимаете, как сказал один великий, да, говорит, революцию готовят гении, делают фанатики, а плодами пользуются подлецы. И в итоге 90-х годов мы увидели, что плодами той демократической революции действительно воспользовались подлецы, которые оказались в нужном месте в нужное время, а миллионы людей оказались в нищете. И тогда встал вопрос выживаемости. Тогда у людей была одна проблема. Значит, как заработать деньги, как накормить детей, потому что я сам видел своими глазами, когда шахтеры, приходя на шахту, получая тормозок, отдавали его детям. Дети несли домой покой, а сами шли голодные в шахту, падали в обмороки. И тогда был другой вопрос. Сегодня, ну, слава богу, мы можем, значит, не можем, ну, не переживаем, скажем так, за то, чтобы накормить детей. Все, дети сытые, одетые вроде бы, да. Но у людей есть ощущение некого свертывания демократических свобод в плане там что-то высказаться, значит, выступить против чего-то там, еще что-то. Но мы все советские люди, и те, кто сегодня у власти, они тоже советские люди, прошли определенную школу. Помним мы, значит, и 37-й год, и там 40-е годы, и 50-е годы, не забыли сталинские репрессии. Есть некий отпечаток, а поскольку везде у руля у нас все, в принципе, люди бывшие, которые носили погоны, их ощущение вот этих погон, оно как бы давит на людей. Но я не думаю, что в России сегодня меньше демократии. Можно на эту тему отдельно подебатировать, но...
Я думаю, что обязательно мы это сделаем, но во второй части нашей программы сейчас мы уйдем на короткие новости. Не отключайтесь.
Российский опыт дистанционного образования. Можно ли оценить знания студента на расстоянии? Какими компетенциями должен обладать преподаватель и чем отличаются технологии обучения фермеров и бизнесменов? Об этом в классном часе «Свободы» расскажут преподаватели из Москвы, Казани, Томска, Ульяновска, Екатеринбурга, Йошкар-Алы. Ведет программу Тамара Леленкова. Первый раз в эфире в воскресенье 11 апреля в 6 часов вечера. Повторы в 0 часов и в 6 утра в понедельник.
Свобода. Новости.
В Москве 14:30. Коротко о главных новостях. Тела погибших в авиакатастрофе под Смоленском доставлены в Москву для экспертизы и опознания. Прибывающим родственникам погибших оказывают помощь психологи МЧС и Министерство здравоохранения России. Бытовыми вопросами занимается специальный штаб, созданный мэрией. В Польше скорбят о гибели президента Леха Качинского в авиакатастрофе под Смоленском. В полдень по всей Польше звучали сирены во время 2 минут молчания в знак траура по президенту и еще 95 жертвам авиакатастрофы. Сообщается, что тела президента и его супруги Марии будут доставлены в Варшаву в середине дня. Президент Киргизии Курманбек Бакиев в интервью агентству «Рейтер» заявил, что в отставку не уйдет, а любая попытка его убить приведет к тому, что страна будет затоплена кровью. Ранее в воскресенье сообщили, что число погибших в ходе беспорядка в Бишкеке 7-8 апреля достигло 81. В больницах скончались еще 2 раненых. В Дагестане введен режим контртеррористической операции вблизи селения Губден. По сообщению ФСБ, там блокируют боевиков из диверсионно-террористической группировки, возглавляемой Магомедали Вагабовым. На юге Афганистана при взрыве погибли по меньшей мере 4 человека, более 10 ранены. Самодельная бомба взорвалась в автобусе, в котором ехала группа специалистов по разминированию. До 20 возросло число жертв столкновений в столице Таиланда Бангкоке в субботу. Как сообщили западным агентствам местной власти, погибли 16 гражданских лиц и 4 военных. В числе погибших – японский оператор, работавший на агентство «Рейтер». На северо-западе Китая, в провинции Шэньси, до 33 возросло число погибших в результате затопления большой угольной шахты.
В эфире программа «Лицом к лицу». И в гостях у «Радио Свобода» председатель Российского профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. А вопросы ему задают Эдуардо Гедеш из португальского журнала «Де Нотисиас» и Александра Самарина из «Независимой газеты». Ведет программу Данила Гальперович. Иван Иванович, я хотел бы, чтобы мы продолжили вот эту тему ощущения от, скажем так, некого, употребим слово «застой». И если не застой в экономике и не застой в каком-то экономическом развитии, то как минимум застой в жизни такой социальной, гражданской и так далее. Как вам кажется, вот нет ли здесь вот этого извечного противоречия, которое есть у России, в некоторых периодах оно появлялось? Государственный патернализм вроде как приносит стабильность, но порождает вслед за этим социальную апатию. Уход государства и... чтобы дело не так, чтобы социальная политическая жизнь бродила сама, приводит к дестабилизации в экономике и, как следствие, к тем ужасам, о которых вы сказали, которые я сам видел, когда шахтеры отдавали то, что они должны были съесть в забое, а они отдавали детям. И я видел, как просто сумки хлеба отдавали детям. Вот это противоречие. Как, по-вашему, а вы общественный деятель, вы как раз между государством и людьми. Как оно разрешимо?
Социальная апатия – это, в принципе, нормальное состояние. Потому что, если мы возьмем политику, политические это процессы, посмотрим, как они проявляются, значит, внешне и что происходит внутри. Если вы сделаете опрос людей, чем они довольны, чем недовольны, многие выразят недовольство там, своим экономическим положением. Сколько они платят зарплату, ее все равно мало. В каких условиях не живи, хочется лучше. Значит, сколько не имей, хочется больше. И это нормально, потому что если бы человек сказал, что мне хватает, я удовлетворен, мне всего достаточно, ну, это было бы, наверное, ну, либо от лукавого, либо это неправильно. Но когда вы задаете вопрос, а готовы ли вы выйти на улицу ради того, чтобы у вас было больше, ради того, чтобы у вас было лучше, ну, подавляющее большинство не хочет идти на улицу. Это как бы не то, что я придумал, это вот если аналогию сделать, ряд социологических опросов, они как бы говорят об этом. Гражданская активность и политическая, и социальная активность людей, она... имеет место быть, значит, в тех случаях, когда выход на улицу либо что-то может на что-то повлиять. Поскольку, скажем, у нас выходи на улицу, не выходи, тебя не услышат и повлиять на что-то сложно, то люди разочаровываются вот в этих акциях протеста.
Я хочу повернуть по-другому. Давайте не о выходе на улицах, давайте о выборах.
Это потому я что... к чему и подхожу, да? И тебя никто не слышит. И это связано, на мой взгляд, прежде всего с тем, что наша избирательная система законодательная, она не совсем, на мой взгляд, отражает то, что происходит в обществе. В 90-е годы, да, даже не в 90-е, а в 80-е годы, в конце 80-х годов, многие в России выступали, и, собственно, Борис Николаевич Ельцин там и поддержали во многом, когда была высказана идеология, идея отказа от 6-й статьи Конституции. То есть от монополии партии на власть, на выражение мнения людей. И это правильно, потому что мы многолики, и у каждого есть свое мнение, каждый хочет найти отражение своих мыслей в ком-то, в чем-то, в какой-то структуре. Дальше у нас было очень много партий, мы с вами через это прошли, и можно было выразиться как-то в этом. Дальше были выборы в Верховный Совет России, затем в Государственную Думу, и одномандатные округа были разные, и действительно человек мог сам себя реализовать. Сегодня, если смотреть на Конституцию, на право гражданина быть избранным, то оно попрано, потому что сегодня избраться депутатом Государственной Думы, не будучи в партии, невозможно. Значит, нарушено прямое право мое, ваше, любого, быть избранным в верховную власть России. Первое. Второе, сегодня сложилась так система, что у нас монополия власти в Госдуме. И у нас сегодня та же можно образно применить. 6-я статья Конституции работает в Государственной Думе, когда власть у одной партии, у нее подавляющее большинство, у нее конституционное большинство, и она может, в принципе, принимать любой закон. И когда, как сказал один из наших политических деятелей, что Госдума – это не место для дискуссий, когда люди видят, что недовольные, скажем, тем же 122-м законом, когда была оптимизация льгот, перевод, так сказать, на деньги, на монетизацию, либо принимаются какие-то другие законы, и люди с ними не согласны, и оппозиция, которая в Думе есть, сегодня выступает против принятия каких-то законов, либо пытается внести какие-то разумные поправки, они не принимаются, не принимаются, и все. И поэтому говорить о том, что выйдя на улицу, выразив свой протест, ты будешь услышан, и это дойдет до кого-то, как-то повлияет на что-то, люди в этом разочаровались. Точно так же, как вот...
Что-то как-то не нахожу прямое противоречие.
А я вам скажу, потому что смотрите, когда люди выходят, люди выходят на улицу, скажем, в Португалии, там, в Испании, в Италии, есть политические партии, которые идут рядом с людьми. И потом их чаяния, их мысли, они несут в парламент, вносят поправки в закон, либо через правительство, где оно коалиционное, и их идеология, она, мысли, они реализуются в чем-то, в конкретном, в законодательстве, либо в исполнительные органы власти. У нас же это разрыв очень большой между этим. Выходя на улицу, даже блокируют, скажем, с оппозиционными партиями, там, с коммунистами, они выводят людей на улицу ЛДПР, там, либо «Справедливая Россия», либо раньше «Яблоко». Выразив протест, показав массовость какого-то недовольства, дальше его реализовать невозможно, потому что оно все разбивается о камни в Госдуме, где у нас нет места для плюрализма, для, так сказать, дискуссии и так далее. Поэтому вот это вот одно с другим связано, и это приводит к апатии населения, приводит к пассивности населения. А понимая, что в политическом плане ты ничего не можешь сделать, люди как бы замыкаются в себе. И ради чего, собственно, человек живет на земле? Ради того, чтобы родить детей, воспитать, вырастить. Семья становится той ячейкой, куда люди уходят, и они начинают заниматься собой. Да, у них активность общественная спадает, они начинают заниматься социальными проблемами, своими проблемами. Но нужно понимать то, что все равно их можно решать до какой-то поры, а дальше все равно упрется в необходимость, значит, решения политических вопросов, чтобы решить экономические проблемы.
Я хочу обратиться к Эдуарду Гедышу. Профсоюзы, насколько я понимаю, это же, в принципе, организации левые. Потому что...
Да и нет. Я как раз хотел задавать вопрос.
Да. Я хотел
потому
вас...
Потому что у нас есть, скажем, политические составляющие профсоюзов. Типа профсоюз металлургов – это левый, это коммунистическая партия там влияет. И если правительство социал-демократическое, тогда обостряются переговоры, всегда выставляют больше требований, как пытаются показать, что плохо с этим правительством. В связи с этим я хотел спросить, а здесь как? Как профсоюз ваш смотрит на линию правительства? Это близкая линия, это своя политика или это хотелось влиять посильнее, хотелось что-то там поменять?
Я считаю, что любой профсоюз в любой стране мира, он всегда будет в оппозиции к правительству. Потому что правительство, проводя ту или иную линию, обязательно принимает те или иные законы, которые так или иначе ущемляют экономические, политические интересы людей через налоговую систему, через какие-то другие вещи. И в зависимости от того, насколько она напряжена, вот эта система, появляется и оппозиция к правительству. Оппозиция может быть конструктивная, может быть активная, может быть пассивная, может быть агрессивная. И здесь очень важно, чтобы был баланс интересов. И если власть чувствует градус температуры в обществе и принимает решения те или иные с учетом мнения, то, безусловно, находясь в конструктивной оппозиции, профсоюз может влиять на принятие тех или иных решений. Если власть не слышит профсоюзы, то, безусловно, они переходят в более активные позиции, становятся более агрессивными. Я не считаю, что профсоюзы должны быть красными, левыми, либо еще какими-то. Это не задача профсоюзов проявлять какую-то партийную принадлежность. Для этого есть партии, люди, у которых есть какая-то идеологическая составляющая, они уходят в партии. Я беспартийный, ни в одной партии не состою после 91 года. Второе, значит, у нашего профсоюза нет какой-то партийной приоритетности в решении каких-то своих вопросов. У нас чисто экономические требования. Мы как бы понимаем, что производство первично, потому что есть производство, есть трудовой коллектив, есть трудовые отношения, есть профсоюз. Нет производства, нет трудового коллектива, о чем можно говорить, с кем можно спорить, дебатировать. Поэтому мы, проводя ту или иную политику, мы учитываем, значит, то, что производство должно работать, оно должно развиваться, должно быть эффективным, люди должны работать в комфортных, нормальных условиях, зарабатывать достаточно денег для того, чтобы обеспечивать свои семьи достаточный уровень жизни. Что касается Запада и России, к сожалению, вот то, о чем я сказал про Госдуму, про, значит, монополизм, это ведет к тому, что наши политические партии, они мало заинтересованы в общественных организациях, в привлечении общественных организаций в партийную какую-то деятельность. Потому что, когда мы что-то говорим, вот знаете, как в России пословица есть, от сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год. А в политике у нас, я говорю, от выборов до выборов партии живут весело, а выборы раз в 4 года, теперь будут раз в 5 лет. Потому что, идя на выборы, заявляя какую-то позицию, привлекая каких-то сторонников, выиграв выборы, дальше что можно с партии спросить? Как можно на партию повлиять в плане тех или иных законов? Да? Мы, профсоюзы России в целом, мы выступали против 122 закона. Были категорически против монетизации тех льгот. И, как показала практика, с точки зрения даже бюджетных затрат, если бы их не монетизировали, либо решали эту проблему по-другому, это было бы и дешевле государству, и выгоднее, и проще. Потому что нам по телевизору показывали бабушку, которая говорит, я сижу в деревне, я никуда не езжу, а мне приносят 300 рублей, вроде как за компенсацию за возможный проезд. Она счастливая. Но никто не показал, и она не понимала, что ей сегодня-то ехать никуда не надо, а завтра, если из деревни придется ехать в район, либо в область, либо куда-то, по каким-то проблемам здоровья, либо чего-то, то ей просто этих 300 рублей не хватит ни на что. И мы выступали против этого, нас никто не слышал. Дальше мы помним, как приняли 122 закон, когда летом в спешном порядке из отпусков отозвали депутатов. Все, кто в огороде, кто в поле, кто на дачах, быстренько проголосовали. И мы, когда в сентябре вернулись с отпусков, увидели, закон уже был принят. То есть власть, партия, которая принимала, она не захотела слушать народ. И, безусловно, это вылилось в акции протеста, когда люди стали дороги перекрывать, выходить и возмущаться. Поэтому я думаю, что вот на Западе политические партии, они очень плотно дружат с профсоюзом, скажем, в Германии, в Португалии, во Франции, в других странах. И они понимают, что профсоюзы выразители интересов трудящихся в экономическом плане. А у нас сегодня, ну, мягко говоря, я этого не ощущаю, кроме того, что есть некая видимость взаимодействия Федерации независимых профсоюзов России в целом с Единой Россией, вырабатываются некие вопросы, проводятся некие проблемы в жизни, но многие больные и ключевые вопросы, которые надо было бы решать, они сегодня заморожены, они не решаются. Их никто не слышит и не хочет слушать. Я очень давно выступаю против МРОТа, минимального размера оплаты труда, который установлен 4330 рублей на всей территории России. И в законе сказано, что субъекты федерации в зависимости от социально-экономических вопросов могут так или иначе увеличить МРОТ в зависимости от того, в каком это регионе происходит. Но есть маленькая фраза в зависимости от социально-экономических вопросов. А бюджет у всех дефицитный, поэтому его увеличить не могут. У нас сегодня парадокс, когда в Воркуте на крайнем севере 4330 минимальная зарплата и в Краснодаре 4330. Я не хочу обижать краснодарцев, но там можно и в тапочках призимовать, а в Воркуте без тулупа замерзнешь. И поэтому, безусловно, уровень жизни разный, и цена вопроса разная, и зарплата должна быть разная. Но сегодня по закону это так. И слава богу, что буквально недавно, исследуя судебную практику, Президиум Верховного Суда принял решение о том, что все-таки компенсационные стимулирующие выплаты они не должны включаться в МРОТ. Или у нас, скажем, в России узаконено рабство. Да, ну вот для Европы это может быть нонсенс, но 142-я статья Трудового кодекса говорит о чем? О том, что если вы ходите на работу, и вам работодатель не платит заработную плату, то вы все равно обязаны ходить на работу в течение 2 недель. У вас нет денег на проезд, у вас нет денег на питание, вам зарплата, а вы обязаны ходить. И только по прошествии 2 недель вы по закону имеете право написать заявление, что вы прекращаете свою трудовую деятельность в связи с тем, что у вас нет денег. Более того, 2 недели это хорошо, а у нас же есть ряд профессий, скажем, коммунального хозяйства, там под погонами люди находятся, которые вообще не имеют права даже отказаться от работы и бастовать.
Я напоминаю, что в эфире программа «Лицом к лицу», и наш гость, председатель Российского профсоюза работников угольной промышленности Иван Мухначук, а вопросы ему задает Эдуардо Гедеш из журнала «Денотичаш» Португалии и Александра Самарина из «Независимой газеты». Александр, пожалуйста.
Какие у вас отношения со Шмаковым? Вы входите в федерацию?
Да, мы входим в ФНП, да, конечно. Нормальные, человеческие отношения.
То есть вы не независимый профсоюз?
Значит, еще раз поясню. У нас федерация независимых профсоюзов. Мы, как независимый профсоюз угольщиков, входим в федерацию профсоюзов. Если вы считаете, что Шмаков у меня начальник, то, извините, у меня начальников
нет. Это был мой вопрос.
Да, у меня начальников нет. У меня у вас федерация, избрал председателем профсоюза угольщиков. У нас есть программа, у нас есть устав, и мы ее реализуем.
Просто вы только что сказали, что, например, у Шмакова есть что-то с Единой Россией, или у ФНПР что-то есть с Единой Россией. Это вас-то обязывает что-то иметь?
Абсолютно не обязывает ни к чему. Абсолютно ни к чему это нас не обязывает.
Тем не менее, у Шмакова есть соглашение с «Единой Россией» о сотрудничестве. Вы сотрудники с «Единой Россией». Почему тогда «Единая Россия» не прислушивается к независимым профсоюзам, которые входят в Федерацию Шмакова?
Я еще раз повторю, что, понимаете, работать в профсоюзе гораздо сложнее, чем в партии. Потому что, когда в профсоюзе к вам приходит человек, и у которого есть конкретные проблемы, там его наказали, либо условия труда его не устраивают, либо там премии его лишили, либо там не обеспечили средства индивидуальной защиты, то вы, как профсоюзный лидер, вы обязаны решить эту конкретную проблему конкретного человека. И по вот этим конкретным результатам вашей работы оценится работа профсоюза в целом на предприятии, в трудовом коллективе, в профсоюзной организации. А когда вы приходите в партию, я уже сказал про студентов и про выборы, да, ну, вас вроде как послушали и пошли дальше. И партия не решает конкретные проблемы конкретных людей. Вот сегодня «Единая Россия», вроде как, понимая, что уже разрыв дошел до дальше нетерпимых взаимоотношений, надо как-то его сблизить, пытается реализовать ряд конкретных программ,
проектов. Вы имеете в виду разрыв в доходах?
Нет, не в доходах, я имею в виду разрыв в понимании в обществе.
А.
Она переходит на, по сути, профсоюзную работу, пытаясь реализовать какие-то конкретные проекты в конкретных регионах, построить детский садик, сделать мостик, там где-то какие-то лампочки поменять, еще что-то сделать. Но это смешно выглядит, потому что это не задача партии. Это задача исполнительной власти, которую партия должна контролировать и спрашивать, делает она это, либо не делает. А когда политическая организация, партия начинает заниматься конкретными вот этими делами, ну, наверное, вопрос возникает взаимоотношений уже в другой плоскости, в разделении властей, исполнительной, законодательной и так далее. И что касается взаимоотношения профсоюзов с партиями, Шмакова, то, что вы задаете вопрос, значит, ну, я вам скажу, что у нас у ряда отраслевых профсоюзов есть прямые соглашения с политическими партиями. С «Единой Россией», у некоторых профсоюзов есть с другими партиями, у нашего профсоюза никаких прямых договоров отношений с политическими партиями нет. Потому что мы считаем, что партия должна делать свою работу, мы свою работу. Разница в том, что задача профсоюза защищать интересы трудящихся, а партии бороться за власть. Профсоюз за власть не борется.
Тем не менее, этот союз Шмакова как главы Федерации независимых профсоюзов с «Единой Россией» есть. А это значит, что все организации имеют отношение, входящие в эту федерацию, имеют отношение к этому соглашению. Шмаков не стал бы его заключать, если бы он был уверен, что вы, например, думаете по-другому.
Но он уверен, он знает, что мы думаем по-другому, потому что я голосовал против этого соглашения.
Против.
Я, потому что, во-первых, когда встал вопрос о заключении соглашения, мною был поставлен ряд вопросов, и я предлагал в это соглашение включить конкретные вопросы. Вот по тем же статьям, по МРОТу, по 142 статье, по ряду других. Поскольку партия не взяла на себя обязательства решить эти проблемы, мы выступили против, и мы не подписали данное соглашение.
Но вы остались, тем не менее, в самой Федерации независимых профсоюзов.
Но мы в Федерацию независимых профсоюзов вступали не для того, чтобы идти с ФНПР в те или иные партии, вступать в те или иные партийные коалиции, а мы вступали в Федерацию для того, чтобы в соответствии с уставом ФНПР работать на уровне правительства в плане законодательно-исполнительных органов власти по решению социальных вопросов. Собственно, через трехстороннюю комиссию, то, что делает ФНПР.
Эдуард, пожалуйста. Как профсоюзная организация, вы думаете о том, что будет через, не знаю, через 20 лет, как отрасли говорят, что, в принципе, не очень стабильно, неизвестно, как, а люди, некоторые которые там живут...
Просто, некоторые
как,
просто даже открыто говорят, умирающие.
Умирающие. Вот люди, которые живут в этих регионах...
Нет, я вам скажу, у угольной отрасли России очень... Я подчеркну это слово. Очень большие перспективы. Да, действительно, мы прожили очень тяжелый период, когда закрыли 203 предприятия, плюс еще было закрытие предприятий. На сегодняшний день у нас 100% частная собственность в угольной отрасли. Угольная отрасль, несмотря на кризис прошлого года, повысила производительность труда. Мы упали в объемах добычи на почти 30 миллионов тонн угля в прошлом году. Но это зависит не от того, как мы работаем, какой у нас уголь, это зависит от рынка в целом, потому что весь рынок в мире провалился. На сегодняшний день, за первый квартал, мы добыли угля на почти 13 миллионов тонн больше, чем в первом квартале прошлого года. У нас резко выросли все экономические показатели, резко выросла прибыль, ну и понятно, что конъюнктура рынка изменилась, цены на уголь начали расти, на коксующийся уголь, на энергетический уголь. И я вам скажу, что я думаю, что по этому году мы выйдем где-то на уровень порядка 335 миллионов тонн добычи угля.
То есть отрасль зарабатывает?
Да, отрасль зарабатывает. Отрасль неубыточная и отрасль прибыльная в целом. Более того, сегодня мы уходим в область уже, так сказать, новых технологий с точки зрения добычи угля, и с точки зрения улавливания метана, и с точки зрения новой техники, и производительность труда растет, эффективность растет, качество труда растет, условия улучшаются. Поэтому перспективы очень большие. С учетом того, что в Европе угольная отрасль полностью сворачивается, по сути, единственная страна, которая более-менее сегодня работает на угле, это Польша. Германия, и то там все сворачивается до определенного периода, и в перспективе тоже шахты должны быть закрыты. То сегодня Россия экспортирует более 100 миллионов тонн угля, продает на экспорт, в том числе в Европу, и в Азию, и в другие страны. У нас достаточно большой спектр углей по разным маркам, по коксуйся, по энергетическим, по антрацитам, и как химсырье, и как топливо. И я думаю, что перспективы очень большие, очень большие. По моим таким оценкам, если мы будем копать уголь из расчета, выйдем даже на уровень где-то порядка 500 миллионов тонн в год Россия, то лет на 600 нам хватит.
Александр, пожалуйста.
То, что угольная отрасль остается такой передовой, и у рабочих нет настроения вернуться в Советский Союз, как я поняла, правильно я понимаю?
Я думаю, что да. Подавляющее большинство.
Нет у них ностальгии по прежним советским временам, когда они не были рабами частников, частных владельцев, буржуазии и так далее. Это заслуга рынка, который сложился? Это потому, что 100%, как вы сказали, на 100% это частное? Отрасль. То есть ценят ли рабочие рынок вот этот, который дал им возможность сейчас, или они хотят вернуться,
значит,
в старое?
Нет, я вам скажу следующее. Во-первых, рабами себя никто не чувствует. Это раз. Значит, во-вторых, у нас есть закон, который достаточно неплохо на сегодняшний день, хотя у нас есть к нему претензии, между трудовой кодекс, гражданский кодекс, который сегодня достаточно неплохо защищает интересы трудящихся. В-третьих, у нас есть отраслевое тарифное соглашение, в котором многие вещи прописаны, в том числе социальная защита. У нас, я считаю, достаточно эффективный профсоюз, который никогда не даст, какой бы работодатель ни был, из рабочего сделать раба. Мы боремся, у нас есть много примеров, когда у нас тоже самодуры были, и иногда попадают в угольную отрасль, я имею в виду собственники и руководители. И у нас есть примеры, когда мы предпринимали многие шаги для того, чтобы вплоть до дискредитации их, как руководителей на предприятиях, через прокуратуру, через суды и так далее. Тоже есть такие примеры. И я не скажу, что рабочий себя чувствует рабом. А что касается возможностей, то, конечно, сегодня у рабочего, который работает добросовестно, у которого соответствующая квалификация, который хочет дальше совершенствовать, жить нормально, возможностей больше, чем при советской власти. Больше в плане возможности проявить себя, заработать, обеспечить свою семью и жить более достойно. Но я же помню советскую власть, я работал в шахте, при советской власти отец у меня работал в шахте, и вижу, что сейчас происходит. А другое дело, что разные люди по-разному к этому относятся. Кому-то чего-то мало, он стремится к большему, а кому-то хватает то, что есть. Поэтому люди все разные. Но я ни разу не слышал того, что кто-то хочет вернуться в советскую систему в тот период. Потому что когда только начинаешь рассказывать, все же произносит сравнение, в чем-то там было лучше, в чем-то здесь лучше было. Если мы говорим, скажем, об образовании, медицине там, и ряде социальных проблем, которые решались при советской власти, лучше и проще, менее затратны были для рабочего, нам говорят, что медицина бесплатная. Мы прекрасно понимали, что нам не доплачивали заработную, сегодня понимаешь, что нам не доплачивали заработную плату, и бесплатного ничего не бывает. Все равно, кто был ближе, доступнее к тем же врачам, либо там каким-то органам власти, к тем относились лучше, а кто, так сказать, был простой человек, к нему относились тоже, соответственно, и в то время. Другое дело, что в советской власти было куда пойти пожаловаться, да? Был народный контроль, партийный контроль, горком партии, и понятно, что любой руководитель, если ты не коммунист, ты не будешь руководителем, а когда приходят на тебя жалуются и тебе с горком партии кулаком по столу, он быстро строится и как-то решает эти проблемы. А сегодня, когда обостряется ситуация, и когда сегодня некуда пойти, как говорится, пожаловаться рабочему, да, говорят, иди подавай в суд. К сожалению, у нас юридическая грамотность населения очень низкая, и не каждый пойдет в суд, а потом каждый думает, идти в суд, надо адвоката, надо сдать базу, все остальное, это сложный процесс. Поэтому у многих ностальгия по простоте решения проблем в то время, скажем, чем можно решить это сегодня.
Кстати, я вот здесь хотел спросить, вы уже констатировали то, что партии не заинтересованы в том, чтобы плотнее работать с профсоюзами и в том, чтобы решать реальные задачи какие-то вот социально-политического
устройства. В определенное устройства. Время не заинтересованы.
Ну да, нет, я
вот
имею в
сейчас
виду,
ближе к выборам, они сейчас... к нам интерес больше проявляют.
Я имею в виду...
В 2011 году выборы
в их обычном состоянии, и в том числе вы сказали о восстановленной монополии одной партии, вам не кажется, что в таком случае, если у вас рыночный профсоюз, если вы человек, совершенно четко понимающий разницу между одним и другим временем и говорящий о монополии как о вещи опасной, насколько я понимаю, то как раз ваш профсоюз мог бы стать политической силой? Или вы не хотите его превращать, потому что знаете, что будут серьезные потери, что называется?
Потери не будет серьезных у профсоюза, если рассматривать меня как представителя профсоюза и наши возможности. Я рассматриваю одну простую вещь. Вот у нас было много акций протеста в 90-е годы. У нас были случаи, когда шахты по 3 месяца стояли. У нас есть печальный опыт, что от любой акции протеста, да, в конечном итоге все проигрывают. И собственники, и руководство, и государство, и люди проигрывают. И сегодня, если ввергать профсоюз в какую-то активную политическую деятельность, становиться каким-то активным проводником каких-то идей через профсоюз...
Ну да, потому что вы должны согласиться, что тогда бы в 89-м, 90-м профсоюзы стали партией, на самом деле.
Совершенно правильно. Вот я говорю, что через
они
профсоюз...
стали протестной партией.
Через профсоюз. Я не сторонник этого, потому что, я еще раз подчеркну, что задачи у профсоюза одни. Это рабочие места, это условия, это заработная плата. А у партии другие. Мы не боремся за власть, профсоюз. Мы готовы сотрудничать с любой властью, ну, за исключением, может быть, фашистской там власти, либо еще какой-то. Вот. А та, которая избрана демократическим путем, мы готовы с ними сотрудничать. Я должен сказать, что сегодня партии, идя ближе к выборам, они поняли, что уже вот на том эйфории, на том каком-то ореоле уже далеко не уедешь. Нужны люди, нужны конкретные дела. Они сегодня пытаются сблизиться с профсоюзами в том или ином виде и видят в нас достаточно большую силу для того, для поддержки, чтобы им опять перейти к власти.
Ну что же... По мере приближения выборов мы посмотрим, на чьих митингах будут замечены работники профсоюза угольной промышленности.
Могу сразу сказать.
Вот. И огромное спасибо Ивану Махначуку за то, что пришел и побеседовал на довольно горячие темы нынешней жизни российской и сделал несколько исторических сравнений. Я благодарю также моих коллег Александру Самарину и Эдуарда Гедыша, а продюсер этой программы Наталья Флоренская и ведущий Данила Гальперович прощаются с вами. «Лицом к лицу» заканчивается, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».